Соломин выскочил к воротам фабрики. Как только прибежали ему сказать, что какой-то господин с госпожой приехали в тележке и спрашивают его. Не поздоровавшись со своими гостями, а только кивнув им несколько раз головою, он тотчас приказал мужичку-кучеру въезжать на двор и, направив его прямо к своему флигельку, ссадил с телеги Марианну. Нежданов спрыгнул вслед за нею. Соломин повел обоих через длинный темный коридорчик да по узенькой кривой лесенке в заднюю часть флигелька, во второй этаж. Там он отворил низенькую дверь, и все трое вошли в небольшую, довольно опрятную комнатку с двумя окнами. «Добро пожаловать», — проговорил Соломин своей завсегдашней улыбкой, которая на этот раз казалась и шире, и светлее обыкновенного. «Вот вам квартира, эта комната, да вот рядом еще другая. Неказисто, да ничего, жить можно. И глазеть здесь на вас будет некому. Тут под окнами у вас, по уверению хозяина, цветник, а, по-моему, огород. Упирается он в стену, а направо да налево заборы, тихое местечко». «Ну, здравствуйте вторично, милая барышня. И вы, Нежданов, здравствуйте». Он пожал им обоим руки. Они стояли неподвижно, не раздеваясь, и с молчаливым, полуизумленным, полурадостным волнением глядели оба прямо перед собою. — Ну что же вы, — начал опять Соломин, — разоблачайтесь, какие с вами есть вещи? Марианна показала узелок, который она все еще держала в руке. — У меня вот только это. — А у меня саквояж и мешок в телеге остались. Да вот я сейчас... — Оставайтесь, оставайтесь! — Соломин отворил дверь. — Павел! — крикнул он в темноту лесенки. — Сбегай, брат! Там вещи в телеге. Принеси. Сейчас, — послышался голос вездесущего. Соломин обратился к Марианне, которая сбросила с себя платок и начала расстегивать мантилью. — И все удалось благополучно? — спросил он. — Все. Никто нас не увидел. Я оставила письмо господину Сипягину. Я, Василий Федотович, оттого не взяла с собой ни платьев, ни белья, что так как вы нас посылать будете, Марианна почему-то не решилась прибавить в народ, ведь все равно, то бы не годилось, а деньги у меня есть, чтобы купить, что будет нужно. «Все это мы устроим впоследствии, а вот», — промолвил Соломин, указывая на входившего с неждановскими вещами Павла, «рекомендую вам моего лучшего здешнего друга. На него вы можете положиться вполне, как на самого меня». «Ты Татьяне насчет самовара сказал?» — прибавил он вполголоса. «Сейчас будет», — ответил Павел, — «и сливки, и все». «Татьяна — это его жена», — продолжал Соломин, — «и такая же неизменная, как он. Пока вы сами, ну там, привыкнете, что ли, она вам, моя барышня, прислуживать будет». Марианна бросила свою мантилью на стоявший в уголку кожаный диванчик. «Зовите меня Марианной, Василий Федотович. Я не хочу быть барышней. И прислужницы мне не надо. Я не для того ушла оттуда, чтобы иметь прислужниц. Не глядите на мое платье. У меня там другого не было. Это все надо будет переменить. Платье это из коричневого драдедама было очень просто, но, сшитое петербургской портнихой, оно красиво прилегало к стану и к плечам Марианны и вообще имело вид модный. «Ну, не прислужница, так помощница, по-американски. А чаю вы все-таки напейтесь. Теперь еще рано, да и вы оба, должно быть, устали. Я теперь отправляюсь по фабричным делам. Позднее мы опять увидимся. Что нужно будет, скажите Павлу или Татьяне». Марианна быстро протянула ему обе руки. «Чем нам отблагодарить вас, Василий Федотович?» Она с умилением глядела на него. Соломин тихонько погладил ей одну руку. «Я бы сказал, вам не стоит благодарности. Да это будет неправда. Лучше же я скажу вам, что ваша благодарность мне доставляет великое удовольствие. Вот мои квиты. До свидания, Павел, пойдем». Марианна и Нежданов остались одни. Она бросилась к нему и, глядя на него тем же взглядом, как на Соломина, только еще радостнее, еще умиленнее и светлей. «О, мой друг», — проговорила она, — «мы начинаем новую жизнь. Наконец, наконец, ты не поверишь, как эта бедная квартирка, в которой нам суждено прожить всего несколько дней, мне кажется, любезна и мила в сравнении с теми ненавистными палатами. Скажи, ты рад?» Нежданов взял ее руки и прижал их к своей груди. «Я счастлив, Марианна, тем, что я начинаю эту новую жизнь с тобою вместе. Ты будешь моей путеводной звездой, моей поддержкой, моим мужеством. Милый Алеша, но постой, надо немножко почиститься и туалет свой привести в порядок. Я пойду в свою комнату, а ты останься здесь, я сию минуту». Марианна вышла в другую комнату, заперлась, и минуту спустя, отворив до половины дверь, высунула голову и проговорила: «А какой Соломин славный!» Потом она опять заперлась, и послышался щелк ключа. Нежданов подошел к окну, посмотрел на садик. Одна старая-престарая яблонь почему-то привлекла его особое внимание. Он встряхнулся, потянулся, раскрыл свой саквояж и ничего оттуда не вынул. Он задумался. Через четверть часа вернулась и Марианна с оживленным, свежевымытым лицом, вся веселая и подвижная. А несколько мгновений спустя появилась Павлова жена Татьяна с самоваром, чайным прибором, булками, сливками. В противоположность своему цыганообразному мужу, это была настоящая русская женщина, дородная, русая, простоволосая, с широкой косой, туго завернутой около рогового гребня, с крупными, но приятными чертами лица, с очень добрыми серыми глазами. Одета она была в опрятное, хоть и полинялое ситцевое платье. Руки у ней были чистые и красивые, хотя и большие. Она спокойно поклонилась, произнесла твердым, отчетливым выговором, безо всякой певучести: «Здравы будете», и принялась устанавливать самовар, чашки и так далее. Марианна подошла к ней. «Позвольте, Татьяна, я помогу вам. Дайте мне хоть салфетку». «Ничего, барышня, мы к этому приобыкли. Мне Василий Федотович сказывал, коли что потребуется, извольте приказать, мы со всем нашим удовольствием». «Татьяна, не зовите меня, пожалуйста, барышней. Одета я по-барски, а, впрочем, я совсем...» Пристальный взгляд Татьяниных зорких глаз смутил Марианну, она умолкла. «А кто же вы такая будете?» — спросила Татьяна своим ровным голосом. «Коли вы хотите, я точно, я из дворянок, только я хочу все это бросить и сделаться, как все простые женщины». «А, вот что, ну теперь знаю, вы стала из тех, что опроститься хотят. Их теперь довольно бывает». «Как вы сказали, Татьяна, опроститься?» «Да, такое у нас теперь слово пошло. С простым народом, значит, заодно быть, опроститься. Что ж, это дело хорошее, народ поучить уму-разуму. Только трудно это дело, ой, трудное, дай бог час». «Опроститься», — повторяла Марианна. «Слышь, Алеша, мы с тобой теперь опростелые». Нежданов засмеялся и тоже повторил: «Опростится, опростелый». «А что это у вас, муженек будет или брат?» — спросила Татьяна, осторожно перемывая чашки своими большими ловкими руками и с ласковой усмешкой поглядывая то на Нежданова, то на Марианну. «Нет», — отвечала Марианна, — «он мне ни муж и ни брат». Татьяна приподняла голову. «Стал так, по вольной милости живете. Теперь и это тоже часто бывает. Да прежде больше у раскольников водилось, а но не у прочих людей. Лишь бы Бог благословил, дожилось бы ладно. А то попа не нужен. На фабрике у нас тоже такие есть, не из худших ребят». «Какие у вас хорошие слова, Татьяна, по вольной милости. Очень это мне нравится. Вот что, Татьяна, я о чем вас просить буду. Мне нужно себе платье шить или купить, такое вот, как ваше, или еще попроще, и башмаки, и чулки, и косынка, все, чтобы было, как у вас. Деньги у меня на это есть». что ж, барышня, все это можно... Ну, не буду, не извольте гневаться. Не буду вас барышней называть. Только как мне вас звать-то? Марианной. А по отчеству как вас величают? Да на что вам мое отчество? Зовите меня просто Марианной, зову же я вас Татьяной. И то да не то, вы уж лучше скажите. Ну, хорошо, моего отца звали Викентием, а вашего как? А моего Осипом. Ну, так я буду вас звать Татьяной Осиповной, а я вас Марианной Викентьевной, вот оно как славно будет. Чтобы вам с нами чайку попить, Татьяна Осиповна? На первый случай можно, Марьяна Викентьевна. Чашечкой себя побалую, а то Егорыч забронит. Кто это Егорыч? А Павел, муж мой. Садитесь, Татьяна Осиповна. И то сяду, Марьяна Викентьевна. Татьяна присела на стул и начала пить чай в прикуску, беспрестанно поворачивая в пальцах кусочек сахара и щурясь глазом с той стороны, с какой она прикусывала сахар. Марьяна вступила с нею в разговор. Татьяна отвечала, не чинясь, и сама расспрашивала и рассказывала. На Соломина она чуть не молилась, а мужа своего ставила тотчас после Василия Федотовича. Фабричным житьем она, однако, тяготилась. «Ни тебе город здесь, ни деревня. Без Василия Федотовича и часа бы я не осталась». Марьяна слушала ее рассказы внимательно. Усевшийся в сторонке Нежданов наблюдал за своей подругой и не удивлялся ее вниманию. Для Марианны это все было внове, а ему казалось, что он подобных Татьян видел целые сотни и говорил с ними сотни раз. «Вот что, Татьяна Осиповна, — сказал наконец Марианна, — вы думаете, что мы хотим учить народ? Нет, мы служить ему хотим». «Как так служить? Учите его, вот вам и служба. Я хоть с себя пример возьму. Я, как за Егорыча вышла, ни читать, ни писать не умела, а теперь вот знаю, спасибо Василию Федотовичу. Не сам он учил меня, а заплатил одному старичку, тот и выучил. Ведь я еще молодая, даром что рослая». Марианна помолчала. «Мне, Татьяна Осиповна, — начала она опять, — хотелось бы выучиться какому-нибудь ремеслу. Да мы еще поговорим об этом с вами. Шью я плохо. Если бы я выучилась стряпать, можно бы в кухарке пойти». Татьяна задумалась. «Как же так в кухарке? Кухарки у богатых бывают, у купцов, а бедные сами стряпают. А на артель готовить, на рабочих? Ну уж это совсем последнее дело. Да мне бы хоть у богатого жить, а с бедными знаться, а то как я с ними сойдусь? Не все ж такой случай выйдет, как с вами». Татьяна опрокинула пустую чашку на блюдечко. «Это дело мудреное», — промолвила она, наконец, со вздохом. «Около пальца не обвертишь. Что умею, покажу. А многому я сама не учена. С Егорычем потолковать надо. Ведь он какой? Книжки всякие читает, и все может сейчас как руками развести». Тут она взглянула на Марианну, которая свертывала папироску. «И вот еще что, Марьяна Викентьевна, извините меня, но коли вы точно опроститься желаете, так это уж вам придется бросить», — она указала на папироску. «Потому в тех званиях, хоть бы вот в кухарках, этого не полагается, и вас сейчас всякий признает, что вы есть барышня». «Да». Марианна выбросила папироску за окно. «Я курить не буду, от этого легко отвыкнуть. Простые женщины не курят, стало быть, и мне не след курить». «Это вы верно сказали, Марьяна Викентьевна. Мужской пол этим балует и у нас, а женский нет. Так-то. Да вот и сам Василий Федотович сюда жалует. Это его шаги. Вы его спросите, он вам сейчас все определит лучшим манерам». И точно за дверью раздался голос Соломина. «Можно войти?» «Войдите, войдите!» — закричала Марианна. «Это у меня английская привычка», — сказал, входя, Соломин. «Ну, каково вы себя чувствуете? Не заскучали еще пока? Я вижу, вы здесь чайничаете с Татьяной. Вы слушайте ее, она разумница. А ко мне сегодня мой хозяин приезжает, вот не кстати. И обедать остается. Что делать, на то он и хозяин. — Что за человек? — спросил Нежданов, выходя из своего уголка. — Ничего, тряпки не сосет, из новых. Вежлив очень, и рукавчики носит, а глаз всюду запускает не хуже старого. Сам шкурку дерет и сам приговаривает. Повернитесь-ка на этот бачок, сделайте одолжение, тут еще есть живое местечко. Надо его пообчистить. Ну, да со мной он шелковый, я ему нужен. Только я пришел вам сказать, что уж сегодня вряд ли удастся свидеться. Обед вам принесут, а на двор не показывайтесь. Как вы думаете, Марианна, Сипягины будут вас отыскивать, за вами гнаться?
— Я думаю, что нет, — ответила Марианна.
— А я так уверен, что да, — сказал Нежданов. — Ну, все равно, — продолжал Соломин, — надо быть осторожным на первых порах, потом обойдется.
— Да, только вот что, — заметил Нежданов, — о моем местопребывании должен знать Маркелов, надо его известить.
— Зачем?
— Иначе нельзя, для нашего дела. Он должен всегда знать, где я, слово дано. Да он не проболтает.
— Ну, хорошо, пошлем Павла.
— А платье мне будет готово? — спросил Нежданов.
— То есть костюм? Как же, как же. Тот же маскарад, спасибо, недорого. Прощайте, отдохните. Татьяна, пойдем.
Марианна и Нежданов опять остались одни.